Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. По WhatsApp'у плюс 7-968-766-3311. Допрашиваем мы сегодня публициста Романа Олеговича Носикова по делу о традиционных ценностях. Поскольку указ президента о необходимости их сохранения и развития вызвал естественный вопрос. А что, собственно, можно считать традиционным, требующим сохранения и развития? Помнится, еще где-то в конце прошлого тысячелетия или в самом начале этого прочел я такую фразу, что настоящий консерватор, прежде чем консервировать, определяет, что именно заслуживает консервации. И это не только к домашней кулинарии относится.
К домашней тоже было бы неплохо, на самом деле. Вот, но действительно, такой, у нас тут в нашей, что называется, интеллигентской тусовочке московской, да, вот есть определенные раздражающие меня правила хорошего тона, да. Это ехидные такие подхихикивания странные, такие глуповатые при таких словах, как скрепы, вот, традиционные ценности, вот. Значит, сегодня как раз написал текст небольшой по поводу странного очень отношения нашей просвещенной публики к Библии. Вот. То есть им, вот многим кажется очень странным, что огромное количество, огромная часть человечества живет по, так сказать, книге, где собрана еврейская, значит, мифология и летопись. Вот, им это, для них это очень удивительно и даже смешно. Вот. И учитывая действительно то, что мы вынуждены искать какой-то свой путь сейчас, наше развитие нашей страны, вот, а развитие страны — это развитие прежде всего культуры, потому что именно она определяет страну, вот, наше содержание, да, вот, то нам действительно стоит об этом поговорить и вот эти, разобрать вот эти вот странные вот эти вот усмешки, улыбочки по поводу этих вот скреп, традиционных ценностей и так далее.
Помнится мне, в августе 2014 года участвовал я в подведении итогов проведенного молодежной организацией «Сеть», ну, не путать с экстремистским подпольем того же имени. Конкурс, молодежного конкурса документальных фильмов «12 духовных скреп». Там были заявлены эти самые скрепы, по каждой из них представили несколько документальных короткометражек. Я, помнится, подводил итог в номинации «Щедрость», а потом на пресс-конференции приводил примеры того, как эта самая русская щедрость способствовала развитию и приращению России, потом даже статью написал на эту тему. Так вот, особо запомнилось, что кто-то из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции, живо поинтересовался, в чем разница между скрепой и скрепкой. Вот я ему и объяснял, в чем разница.
Вообще скрепа на самом деле... Вообще, по поводу щедрости. Самое интересное, хотя определение щедрости, я прочитал в Камасутре. Серьезно совершенно. Согласно Камасутре, щедрым считается человек, который не учитывает уже потраченных усилий. Вот, вот.
Да, красиво, да. Действительно.
То есть Камасутру ее нужно читать не только, так сказать, как бы подросткам прыщавым, так сказать, в желании избавиться от прыщей, вот, а можно, так сказать, и взрослым людям почитать, ничего страшного не будет. Вот, по поводу скреп вообще, то есть начнем с того, что у нас вообще люди забыли, что такое скрепа само по себе, потому что, я говорю, мы же одичавшая интеллигенция, это цивилизованные люди, значит, за МКАДом, они помнят, что скрепа это такая здоровенная, такая железная, такой штырь гнутый, вот, которым скрепляют плотницкие конструкции, чтобы они не разваливались, то есть скрепа это... такой инструмент, который скрепляет крупные плотницкие конструкции, то есть там дома всякие, беседки и так далее. Это то, на чем как бы вот конструкции держатся. Вот. И когда мы говорим про духовные скрепы, это означает, что это какие-то элементы нашей культуры, вот, которые скрепляют все, значит, всю эту нашу культурную конструкцию. Вот, какие-то ключевые параметры культурные. И вот, так сказать, на этом месте, так сказать, уже стоит перестать, значит, хмылиться нашим интеллигентам дурацкой ухмылочкой при слове «скрепы», а начать воспринимать это более-менее серьезно. Вот, потому что мы говорим о массовом бессознательном, о архетипах, например, потому
Помнится мне Сергей Борисович, по-моему, Переслегин, замечательный теоретик стратегий, хотя, честно говоря, при попытках приложения своей теории к конкретным обстоятельствам он иной раз уходит в далекое заблуждение. Но он в своем послесловии к «Играм воров» Лоис Роберт Чарльзовный Макмастер, более известный по фамилии бывшего мужа Буджилд, очень интересно разбирает стратегические вопросы, затронутые в книге, проводит параллели с другими проблемами. И, между прочим, есть у него такая рекомендация на основе всего этого анализа. Если непонятно, насколько выгодны последствия разных вариантов действий, надо выбирать самый этичный. Если непонятно, каковы этические последствия разных вариантов, надо выбирать самый выгодный. Ибо в долгосрочной перспективе это, то и другое смыкается.
Ну, вообще, на самом деле, это... Вот это вот... Я вообще люблю Сергея Переслегина почти так же сильно, как вас. Вот. И, так сказать, регулярно его читаю и смотрю. Мне это доставляет большое удовольствие. Что касается вот его этой максимы, да, то здесь как бы очень важная вещь, об этом мы говорили уже с моими читателями, и я пытался объяснить, что, и, как мне кажется, удалось. Дело в том, что вообще этика и мораль это не такие специальные вещи, значит, на которых сидит специально натренированный Шендерович, вот, чтобы нас всех стыдить с помощью этой самой морали. Да? И морально нас терроризировать, да? Значит, заставляя нас краснеть, подчиняться и так далее. Вот, и вообще воспроизводить Достоевского, значит, «Село Степанчиково» сюжета. Вот, мораль – это очень практическая, крайне эффективная вещь, потому что этика и мораль позволяют нам строить более длинные стратегии поведенческие. То есть с точки зрения математической вот этой самой теории игр, мы можем строить более длинные, более сложные, более успешные стратегии. В качестве примера можно вот просто сразу же привести простейший пример. Это, допустим, дилемма заключенных. Классическая математическая игра, да, где есть двое заключенных, значит, их поймала полиция, значит, и каждому из них предлагается, значит, заложить второго, сделать признание. Вот, если один признается, вот, а второй нет, то негодяю, который не признался, дают 10 лет, а признавшемуся дают год. Вот. Если они, значит, не сознаются, то, соответственно, на них нет доказательств, их обоих выпускают. Ну, и если они сознаются оба, тогда они каждый получают по году. И ситуация следующая, что равновесие Нэша, так называемое, то есть... Это вот, если помните, был такой фильм «Игры разума», посвященный биографии Нобелевского лауреата Нэша. Вот равновесие Нэша, оно наступает как раз в том случае, если оба заключенных, действуя из эгоистических соображений, закладывают друг друга и получают по году тюрьмы. Вот. А если мы вот в эту игру...
Вводим этику.
Вводим этику в любой форме, да? Вводим личные отношения. Предположим, это не заключенные, а партизаны, вот, которые связаны, значит, друг с другом узами товарищества.
И общей целью.
Да, тоже. И общей целью. То, соответственно, они, не сознаваясь проклятым фашистам, могут более успешно достигнуть так называемого не равновесия Нэша, а оптимума Паретто. Ну, то есть оба не сознаться и выйти. Или если, допустим, они влюблены друг в друга. Или, значит, это мужчина и женщина. За традиционные ценности. Значит, или, ну, это друзья, влюбленные. Или они оба верят в Бога и считают, что предательство это, значит, это плохо. Да? Они, у них есть этика, мораль какая-то и так далее и тому подобное. Или они считают, что Бог их накажет, например. Вот, за предательство.
Да, ну, кстати, совершенно замечательный пример того, к чему приводит забвение этики. Это путь Виктора Анатольевича Шендеровича в иностранные агенты. Он этого добивался долго и упорно, именно потому, что считал, что не обязан подчиняться общей для всех этике.
Ну, понимаете, это в случае с нашей интеллигенцией рукопожатной, мораль и этика – это... Она ими воспринимается как хозяйство, на которое они поставлены. То есть, что охраняю, то и имею, понимаете?
Ну,
то есть, они это люди, которые считают, что они главные в этой стране по моральности, и их задача травить от имени морали все остальное население. А самим можно это все, так сказать, ну, это все среди своих, это, ну, как-то, это уже не считается, да. Вот, мало ли там, ну, пара матрасов пострадала, ничего страшного, да.
Но, возвращаясь к теме традиционных ценностей, должен заметить, что, пожалуй, термин «мораль» все-таки охватывает не все, что мы склонны считать традицией.
Не все. Но хотя на самом деле трудно определить хоть какую-то область человеческой деятельности, к которой мораль бы не относилась. Вот. Даже в фондовом рынке есть мораль. Вот. Потому что, например, я не вкладываю никогда деньги в какие-нибудь табачные компании. Вот. Значит, из принципа. Значит, ну, и как вы знаете, очень часто оправдываются.
Так, извините, новость, не имеющая прямого отношения к теме, но все-таки власти Украины переименовали В Харькове въезд имени ученого Тринклера во въезд глиссады Джуса в честь ликвидированного недавно украинского летчика с позывным Джус. Что же касается Тринклера? Ну, скажем так, все современные двигатели, которые мы называем дизельными, работают фактически не по циклу, разработанному самим дизелем, а по циклу, разработанному этим самым Тринклером. Но поскольку дизель, немец, проживший всю жизнь в Германии, а Тринклер, хотя и немец по происхождению, но прожил всю жизнь в России, то, естественно,
но нынешняя он как бы не считается.
Антироссия его не может не любить, не уважать. И это, пожалуй, тоже в какой-то мере указывает на мораль и этику.
Нет, там снесли Пушкина, да? Что поставим? Бандеру. А давайте Лермонтова снесем. Давайте. А что поставим? Шухевича. А давайте Гоголя снесем. Давайте. А что поставим? Бандеру. А давайте снесем Булгакова. А что поставим? Шухевича. Бандеру. Шухевича. Бандеру. Шухевича.
А больше,
Бандеру.
Да, больше некого. По счастью, даже на Украине антирусских было, да, пожалуй, и сейчас, весьма немного, а уж тех антирусских, о которых хоть что-то помнят, вот эти двое, по сути, и есть.
Ну, это две ноги, это самое, два рога украинского национализма, а третий – это Тарас Григорьевич Шевченко.
Нет. Если уж говорить о Шевченко, то там вина не его, а вполне себе русского Костомарова, который внушил Шевченко то, чем заразился сам от знакомых поляков, что Украина не Россия. Костомаров впоследствии разобрался и изменил свои взгляды. Ну, а у Шевченко, к сожалению, не было возможности понять даже, почему, собственно, он всю прозу, включая дневник, пишет на вполне литературном русском, а стихи на диалекте его родной деревни.
Ну, потому что спрос был соответствующий. Из него же делали целенаправленно украинского антимоскальского поэта. Пытались надуть.
Да. Ну, ладно.
Давайте, да, действительно, к традиционным ценностям. А то мы как-то, да.
И к тому, какие, собственно, традиции заслуживают внимания и уважения. Потому что, скажем, то, что сейчас пытаются сделать традиции на юго-западе Руси.
Да и не только там. У нас очень страшное понимание традиционных ценностей зачастую бывает. То есть традиционные ценности их воспринимаются как... человек традиционных ценностей воспринимается как прокладка между кокошником и лаптями. Mm-hmm. То есть в прямом смысле...
Да еще по возможности закутанное в фудью.
Да, то есть...
Ну, для тех, кто не застал бурный спор в интернете по поводу этого термина, фуфудья – это вид ткани типа парчи, то есть тоже с металлической частью нити, использовалась для изготовления некоторых видов особо торжественных церковных одежд в Константинополе. И вот кто-то ухитрился по звучанию этого слова принять его не за греческое, а за древнерусское, и накрутил по этому поводу целую истерику.
Да-да, был такой, я помню, да. Вот. Украинцы русских что-то называли фуфудьеносцами.
Да.
Я даже получил орден от украинских пользователей интернета. Как фуфудьеносец года, да. Не помню уже какого, но было такое. Вот. И Проблема в следующем, что у нас под традиционными ценностями действительно пытаются зачастую легализовать всякую дикость. Реально. Или выдать традиционные ценности за дикость, чтобы мы от них отказались. А на самом деле прошлого в традиционных ценностях не так уж и много. Там прошлого только в том смысле, что традиционные ценности — это ценности, которые проверены временем. То есть, когда мы говорим о традиции, мы говорим не о прошлом, мы говорим о вечности. То есть, когда мы говорим о том, что мы исповедуем, что существуют некие традиционные, то есть вечные, то есть не подверженные модам ценности, мы тем самым утверждаем, что у ценности, они же для чего-то должны быть, они же не могут существовать вне контекста, они же для кого-то ценности, для человека. Соответственно, мы, когда говорим об этом, мы подразумеваем, что мы считаем, что у человека есть родовые, сущностные, неотчуждаемые свойства, которые, если от него, так сказать, отчудить, то человеком он быть прекращает, превращаясь в нечто иное. И вот в этой области мы начинаем работать уже с чем? Мы начинаем интересоваться, а какие же у человека есть вечные свойства. Вот. С какими свойствами мы не можем расстаться, не утратив собственную человечность. Вот. И когда мы с этим начинаем, в этой области начинаем ковыряться, вот, мы вдруг неожиданно оказываемся в пространстве мифа. Почему? Потому что именно в этом пространстве человек начал осознавать себя как человека впервые, вот, и начал описывать собственные свойства, вот, которые, значит, либо не меняются, так сказать, на протяжении всей жизни, либо они, так сказать, меняются в соответствии с возрастом, вот, которые зависят или не зависят от пола, от социально-половой роли, или, как сейчас говорят модно, гендера. Да? Потому что гендер — это не пол, гендер — это совокупность общественных ролей, которая у человека возникает в связи с полом. То есть, например, когда у тебя гендер женщина, ты дочь, мать, жена и так далее. Это совокупность социально-половых ролей. Вот. И вот когда мы говорим о традиционных ценностях, вот мы оказываемся в области мифа и вещей, сущностей, которые пространство мифа населяют. То есть мы оказываемся среди архетипов. Тех самых юнгианских.
Но об этих архетипах мы подробнее поговорим уже после новостей. Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.